Киев Телерадио представляет радиопроект, посвященный Году памяти и славы.
Журналисты читают произведения ивановских писателей о Великой Отечественной войне.
Михаил Дудин. Жив, солдат. Легкой жизни мне не обещают телеграммы утренних газет. Эти слова написала Маргарита Алигьер. И очень правильно написала. Они почти стали моими, эти слова, от того, наверное, что я их очень часто вспоминаю. Недавно я побывал в гостях у своего однополчанина Лени Осияна. Я дивился этой земле, о которой говорят, что ее можно вместо масла на хлеб намазывать, этим ровным покатым полям, аккуратно бороздка к бороздке взбороненного чернозема, этим дружно зеленеющим побегом озимой пшеницы, сливающимся на горизонте Осияновой горы с чистейшим лазурным небом благословенного мартовского дня. Я давно собирался к Осияну в гости. С того самого дня, когда спустя лет 10 после войны получил от него первое письмо, из которого и узнал, что он жив и по четкому красивому почерку, по той твердости руки, которая чувствовалась в начертании каждой буквы, понял, что характер моего однополчанина остался прежним. Потом мы стали переписываться и поняли взаимную необходимость. А познакомились мы сразу же после финской кампании, как теперь называют историки ту войну 1939-1940 года, когда нас в составе 8-й особой бригады отправили служить на полуостров Гангут. Наш полк занимал сухопутную границу у поселка Лапвик. Осиян служил рядовым в батальоне капитана Сукача в первой роте, которой командовал рыжий, как молодой бог, лейтенант Харьков, уверенный и в себе, и в своих солдатах, с пронзительным легким голосом, который, наверное, было слышно за 450 километров в Ленинграде. По крайней мере, так говорил о Харькове его лучший друг, командир саперного взвода, красавец лейтенант Репня. Я помню, как Осиян в первый раз пришел ко мне в полковую библиотеку, куда меня только что перевели из батареи, и где я, кроме выдачи книг, занимался составлением краткой истории нашего полка. Он тихо отворил дверь, снял шапку, поздоровался в полголоса и встал у стойки, ожидая своей очереди, невозмутимо разглядывая своими синими, родниковой чистоты глазами, разложенные на стенде журналы. И мне почему-то очень захотелось тогда, чтобы он взял первый и третий номера журнала «Звезда», потому что там была напечатана Николаем Семеновичем Тихоновым моя тетрадка стихов под названием «Жесткий снег», написанная мной о моих друзьях-солдатах, оставшихся навсегда на Карельском перешейке среди расщепленных сосен и опаленных валунов на седом снегу и в мерзлом вереске. Но он так и не притронулся к «Звезде». А когда подошла его очередь, и он назвал себя, я приветствовал его застрявшими в моей памяти стихами. Я не читал рассказов Осияна, не пробовал старинного вина. «К сожалению, я к тому Осияну никакого отношения не имею», – прервал он меня. «А моя фамилия пишется через «я» и с одним «с». После этого я взглянул на него с удовольствием и с полной доверительностью, и, заполнив карточку, не стал ему предлагать клаузевица – а выдал алмазные копии царя Соломона Хагарта, как знак моего высшего признания, потому что клаузевица у меня в библиотеке было хоть завались, экземпляров 50. А собрание сочинений Хагарта в Сойкинском издании, неведомо каким чудом попавшее в библиотеку нашего полка, читалось на расхват. На него у меня даже была очередь. Потом началась война. 164 дня обороны Гангута. Тут уж было не до преимущества Хагарта перед клаузевицем. Будь он проклят, этот клаузевиц. Фашисты, пользуясь его стратегией и тактикой, жали на всех фронтах. И среди защитников Гангута все больше появлялось ребят, которым неоткуда было получать писем. Меня перевели работать в базовую газету «Красный Гангут». И с Осияном я виделся только один раз, да и то мельком, когда мне поручили конвоировать пленного из Лапвика в штаб базы. Единственное, что мне было не до беседы, и мы обменялись незначительными фразами. Я понял только одно из этой встречи, что Осияну тоже неоткуда получать писем. Потом мы по приказу Верховной Ставки были эвакуированы в Ленинград. И голодный город вместе с полуголодными войсками 5 суток жил на привезенном нами пайке. Нас стали называть гангутцами, и на нашу долю достались самые сложные бои и по прорыву блокады, и по окончательному освобождению Ленинграда от фашистской блокады. Но Лене Осияну не пришлось пройти по Дворцовой площади в блеске славы и орденов. В день возвращения Ленинградской гвардии в Ленинград, в тот самый Ленинград, где его дядя, кавалер Георгиевского креста, солдат Тихон Васильевич Осиян, стоял на часах у дверей кабинета Владимира Ильича Ленина в Смольном. Леонид Осиян был ранен в первой же операции под Арбузовым около Ивановских порогов на левом берегу Невы в сентябре 1942 года, где наши гангутцы под командованием батьки Симоняка пытались соединиться с гарнизоном Невского пятачка и в случае успеха выйти на соединение с Волховским фронтом. Этого, к сожалению, сделать не удалось. Но наши солдаты в этой операции поняли одно, что фашистов бить можно, что они не выдерживают наших атак и откатываются как миленькие. Это понял и сам Леня Осиян, когда вместе с другими перебегал от дерева к дереву на дымном холодном рассвете, расстрелянного орудиями и прошитого пулеметными очередями дня, и плюхался в болотистую, покрытую жухлой травой почву, чтобы прицелиться и выстрелить вслед убегающим в маскировочных халатах фигурам. Ему даже было весело от этих перебежек, словно они в самом деле приближали его к Осияновой горе, за которой вот-вот должна показаться речка Высь и тропинка через Майдан к школе. Ему даже казалось, что он бежит по этой тропинке, боясь опоздать на урок. Первая пуля скользнула ему по левой руке. Сначала она обожгла запястье, потом ударила в предплечье, и он упал к подножию чахлой березки, чтобы перевести дух и осмотреться. Ветер дул с Ладоги, резкий и порывистый, и сносил к Неве черную гриву дыма от горящего газойля. Рядом, слева и справа, пронзительно взвывая, надсадно рвались мины, и из нашего тыла глухо ухали тяжелые калибры. Кругом было пусто, и в этом болотистом низком лесу прелая земля, вывороченная танковыми траками, пахла горечью гнилой листвы и тротила. Он перевернулся сбоку на бок и лег в танковый след, за бугор, как за бруствер окопа. Руку жгло, и кровь, вытекающая из рукава, щекотала в локте кожу и противно склеивала пальцы, темнее и сгущаясь. Миномет фашистов был где-то совсем рядом, потому что он слышал выстрелы, четкие и резкие хлопки и нарастающий вой мин. Фашисты действовали методично, квадрат за квадратом, прочесывая этот низкорослый болотистый лес. Как бы прощупывая его, они подбирались к танковому следу, где лежал Осиян и пытался вытащить из противогаза индивидуальный пакет, чтобы перевязать левую руку. Ремень как нарочно затвердел и разбух, и пряжка сумки не поддавалась пальцам правой руки. Тогда он попробовал открыть ее зубами. Он не услышал своей мины. Она оглушила его, сразу бросив в темноту небытия. И он даже не успел почувствовать боли ни в раздробленной по щиколотку ноге, ни в спине и в затылке от впившихся раскаленных осколков. Его не было. Мгновение. День. Два. Три. Не все ли равно сколько? Ведь у небытия нет времени.
Радиопроект, посвященный Году памяти и славы.
Журналисты читают произведения ивановских писателей о Великой Отечественной войне.
Он лежал на земле за коричневым торфяным бугром, лежал, как сама земля, темный и неподвижный, и утро третьего дня боя местного значения, как об этом будет сказано в сообщении Совинформбюро, пыталось заглянуть под его плотно сомкнутые ресницы. Оно обронило ему на губы осиновый листок. Оно железно прошелестело над ним дальнобойным снарядом. Оно пахнуло ему в ноздри запахом пороха и дыма. Оно пыталось войти в его ушные раковины ревом мин и трескотней автоматов. Он был неподвижен. Казалось, утро бессильно было что-либо сделать с ним. Тогда оно пошло на хитрость. Разогнало ладожским ветром низкие дымные облака. И скорбное солнце боя через рваный просвет заглянуло в бледное лицо Осияна. И вновь скрылось, и снова выглянуло. Скольжение света и тени как бы оживило солдатское лицо. Свет солнца был скуп, но его хватило для того, чтобы разбудить муравья, забравшегося на воротник осияновской шинели от холодного оцепенения ночи. И муравей приподнялся на тонких пружинистых ножках, повертел стороны головкой и пошевелил усиками. Потом он вполз на шерстистый подбородок осияна и скрылся в левой ноздре. Осиян чихнул и открыл глаза, и застонал от невыносимой боли. И эта боль сработала, как укол адреналина в сердце. Она заставила его биться сильнее, и кровь, еще оставшаяся в артериях и капиллярах, понесла жизнь онемевшим членам. Осиян прислушался и, собрав силы, выглянул из своего укрытия. Он увидел две мышиного цвета шинели и миномет метров 40 от себя. Они сидели к нему спиной, видимо, у них был перерыв. Осиян пригнул голову и, нащупав автомат, долго и тщательно прилаживал его между вывороченными корнями. Теперь он держал их на прицеле. У него все было готово. Стоило только нажать на спусковой крючок. Это занятие отогнало боль. Ему не хотелось стрелять в спины. Он стал дожидаться, и когда увидел повернувшееся к нему лицо немца, дал длинную очередь, еще не оторвавшись от прицела, понял, что попал, что они больше не поднимутся. И речка ввысь блеснула перед глазами солнечным перекатом. И он не заметил третьего немца, который лежал метров в 20 правее минометного расчета. И фашист, почти одновременно с очередью осияна, дал очередь по нему. И солнце, нестерпимо жгучее и яркое, вспыхнуло в самой голове осияна. И мир опять померк. Его вытащила Зоя Коваленко, по каким-то только ей одной понятным признакам определив, что он живой. И Яша Гибель, ангел здоровья нашего полка, осмотрев и перевязав осияна, направляя его в тыл, сказал шоферу санитарной машины, чтобы вез поосторожнее, и сам про себя подумал, что с этим солдатом ему уже никогда не придется встретиться. Так решили и в штабе полка. Но осиян выжил. Наш Леня Осиян выжил вопреки всему, вопреки медицине и здравому смыслу. Насчет медицины я, конечно, с разгону сказал лишнее. Она-то и сделала чудо, вырвав Осияна из безнадежности, из дикой пустыни страдания. Она и поставила его на ноги, вернее, на одну ногу и один протез. Она вернула ему зрение и слух. И его глаза опять засверкали из-под ресниц блеском вечного праздника. И только сжатый рот, вытянутый узкой полоской, говорил о том нечеловеческом упорстве, которое вынесло его, по сути, беспомощное и скромсанное сталью тело. Яша Гибель ошибся, к счастью, на этот раз в своих прогнозах. Если бы он так почаще ошибался, ангел нашего здоровья, Яша Гибель. Нет, это был один единственный раз. И я получил письмо из села Потоки от Лени Осияна. И он писал своим четким, слегка округлым, красивым почерком. «Ты прав. Гангутцы не сдаются никогда и никогда не будут нахлебниками. Я вынес 5 операций, чтобы не быть нахлебником. Оказывается, я был ранен 6 раз. 6 раз и одна пулевая сквозная. В голову. У меня удалили 7 кубиков мозга. И я жив и чувствую себя нормальным». Я только ничего не помню с той поры, как мне пуля в голову попала. Вместе с 7 кубиками мозга начисто ушли все воспоминания о страданиях. Как ни странно, но эта пуля оказалась милостивой для меня. И чтобы не быть нахлебником, я, вернувшись в свой колхоз, пошел на курсы бухгалтеров и окончил их не хуже своих молодых товарищей по курсам. Я стал работать бухгалтером колхоза. Потом меня замучили цифры. И я ушел на курсы библиотекарей и теперь заведую библиотекой. Я научился ездить на велосипеде и целые дни петляю по полевым тропинкам из одного полевого стана в другой, развожу газеты, устраиваю громкие читки, и никто меня нахлебником не считает. Он переписывался не только со мной. Его письмам, полным светом и юмора, был рад и командир полка Александр Иванович Шерстнев, и разведчик Алеша Бровкин, и сам дядя Яша Сукач, и рыжий как бог подполковник Харьков, бывший командир первой роты нашего полка. Осиян звал нас в гости в свое село Потоки, обещая рыбалку, вареники и еще кое-что посерьезнее. И мы обещали к нему приехать. Я рассказал об Осияне и его судьбе генерал-лейтенанту Сергею Ивановичу Кабанову, бывшему командиру гарнизоном на полуострове Гангут, и он послал ему свою книгу «На дальних подступах». Потом Осиян приехал в Ленинград на встречу земляков-гангутцев. Я послал ему свои книги. а он однажды прислал мне посылку с яблоками из своего сада, с той самой яблони, которую он вырастил сам после войны, и назвал «Гангутовка». И я плакал над этими яблоками слезами умиления и восторга. А потом я получил письмо без подписи, написанное по почерку женской рукой, написанное с тем чувством глубокой заинтересованности в судьбе Леонида Петровича, которое яснее ясного говорило о том, что мой однополчанин одиночеством не страдает, что есть на свете женская душа, причастная к его судьбе. Михаил Михайлович Литвинцев, начальник отдела юстиции Черкасского облсполкома, с которым я вместе добрался из Киева в Черкассы, оказался любезным человеком и утром дал мне свою машину, и шофер Миша, заехав за мной в гостиницу за 2 часа ясным утром мартовского дня, еще по морозцу, сковавшему лужицы, доставил меня в потоки. И Леня Осиян встретил меня на Майдане около правления колхоза. И мы, обнявшись, пошли в просторную хату его сестры Натальи Петровны, и хозяин хаты, тракторист Владимир Павлович, пригласил нас к столу. Потом мы зашли в клуб, и я увидел рядом со входом в библиотеку портреты односельчана Сияна, погибших в Великой Отечественной войне. И добрая треть из них, как бы на вечные времена застывших в нашей молодости лиц, были осиянами, родственниками нашего однополчанина Леонида Петровича Осияна. И потом Леня рассказал мне о том, что его дед Иван Иванович Осиян, полный георгиевский кавалер, выпив горилки, любил напевать. «Щеня вмерла слава Осияна, вот Петра Великого до Хмельницкого Богдана». Да, род Осиянов, род солдат, вечных защитников этой благословенной земли, политой их благородной кровью. А на улице сверкало солнце, и льдистый воздух зимы уже не мог с ним справиться. Весна коричневато-зеленым туманом уже гнездилась в голых ветках пирамидальных тополей и яблонь. И речка Высь сверкала на перекатах, смеялась и пела свою нехитрую песенку. Много видела речка Высь за свою жизнь. Когда-то по ней проходила граница между запорожцами и турецкими постами. Теперь она разделяет Черкасскую и Кировоградскую области. И мы стояли на ее берегу и любовались ее игрой, светлой и неумирающей. Потом мы пошли в школу, где когда-то учился мой однополчанин Осиян. Потом мы, перейдя Майдан, вошли в новую хату Осияна, и мне было приятно смотреть на хозяина хаты, на то, с какой радостью он говорил мне о том, что вот эту печь он сложил сам, вот этими самыми руками, и Леня показал мне свои руки, вытягивая их перед собой, как бы дивясь им, дивясь тому, что они снова ему подчиняются и могут делать добрые дела. А вечером была встреча в колхозном клубе, где духовой оркестр колхозников играл на сопках Маньчжурии и Дунайские волны. И крупные звезды спускались пониже, чтобы заглянуть в окна человеческой радости. И Леонид Петрович Осиян, обращаясь к пионерам, повязавшим нам на шее галстуки, «Берите в союзники себе мужество, ведь мужество в беде – это всегда половина беды». И как-то у него все это красиво и ладно звучало, что я заслушивался его словами. Значит, жив солдат. Значит, он необходим здесь, на своей земле, своим милым людям. А сцену уже заняли школьники. И я 1.5 часа слушал свои собственные стихи, и мне казалось, что будто бы их написал не я, а кто-то другой, очень на меня похожий. А когда ведущий звонким голосом объявил, что он хочет прочитать «Мой походный котелок», Леня улыбнулся мне и, прижав палец к губам, как бы предупреждая меня, чтобы я слушал внимательнее. Поднималась пыль густая вдоль проселочных дорог и стучал, не уставая, мой походный котелок. И я ушел душой в те времена, когда мы познакомились с Леней в нашей полковой библиотеке на полуострове Гангут. Значит, Леня все-таки прочел тогда журнал «Звезда», где эти стихи впервые были напечатаны. И мы опять стали с Леней мальчишками и, беззвучно шевеля губами, читали каждый про себя. И опять пошел в дорогу, дует ветер, путь далек, и подсчитывают ногу мой походный котелок. Значит, наша жизнь и наша судьба, наша солдатская страда были не напрасны. Утром я уехал, пообещав Лене вернуться, чтобы посадить яблоню возле хаты старого солдата Леонида Петровича Осияна. Машина шла ходка, и деревья в белых чулках, еще наполовину сонные, деревья набегали и расступались перед ветровым стеклом, а сзади пропадала в сизой дымке наступающего дня зеленеющая озимью Осиянова гора.